Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня понедельник, 7 марта. Мы возвращаемся в прямой эфир. И сегодня поговорим вот о чем. Наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. 12-й день войны. Россия, по сообщению CNN, уже выпустила по Украине 600 ракет и использовала 95% войск, накопленных для вторжения. Армия Российской Федерации обстреливает Харьков, Чернигов, Мариуполь, Сумы, Винницу и Николаев, а также ударила по Тузлам в Одесской области. Также подконтрольная Кремлю группировка ДНР анонсировала атаку на Авдеевку и попросила жителей Донецка не покидать своих домов. Окружены Ирпень, Буча и Мариуполь, в которых гуманитарная катастрофа. Нет света, воды, подвоза пищи и воды. Ирпень 3 дня в окружении, Мариуполь уже неделю. Вместо обещанных гуманитарных коридоров Россия предложила вывести людей оттуда на свою территорию, что Киев отверг. По данным Генштаба, в ходе вторжения уже погибло более 11 тысяч российских солдат, уничтожены более сотни самолетов и вертолетов и около 300 танков. Также ВСУ освободили Чугуев в Харьковской области. В других временно оккупированных городах, в том числе и на Донбассе, проходят протесты украинцев против российской оккупации. Курс рубля обвалился еще больше и составляет около 140 рублей за доллар, а агентство Moody's понизило рейтинг России до преддефолтного. В Беларуси в этот момент стартовал третий раунд переговоров Москвы и Киева о том, как остановить войну, и этот раунд, по словам украинской делегации, может стать последним. У нас в гостях сегодня будут журналист-эксперт Украинского института будущего Стас Асеев, Сергей Гармаш, журналист и президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кивлюк и Максим Миронов, экономист, профессор финансов, доктор университета Чикаго. Также с радостью рассказываю вам о том, что у нас начал работать Viber. Сейчас наблюдаются перебои с мобильной связью по всей территории Украины. Во временно оккупированных городах, свежевременно оккупированных городах, вроде Херсона и Бердянска, отключили украинских мобильных операторов. В неподконтрольных Донецке и Луганске не работает уже неделю операторы Vodafone, единственный, который там работал. Так вот, можете звонить нам по Вайберу и писать нам по Вайберу. Его номер 095-15-19-505. Еще раз повторю, 095-15-19-505. Можете писать и звонить со всей территории Украины. Будем рады слышать ваш голос. Особенно, как обычно, будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Со мной эту программу ведет моя коллега Татьяна Якубович. Таня с нами по скайпу. Таня, привет.
Да, приветствую всех.
Таня, ну давай дадим апдейт, обновим ситуацию по направлениям, по городам, где сегодня и в течение этой ночи состоялись ключевые события.
Да, давай по самому важному кратко. По выводам министра обороны Алексея Резникова, самые трудные направления сейчас это Киев, Харьков, Николаев и Чернигов. Значит, по Николаеву был обстрел ночью, но по сообщению областной администрации там освободили аэродром. По Харькову, как ты уже упомянул, был освобожден Чугуев, но в то же время есть нехорошая ситуация с Изюмом, потому что по сообщению мэра этого города российские войска смогли зайти на левый берег этого города. Сам Харьков был опять под ударами, связывались мы с городом, и ситуация там тяжелая именно по попаданиям по гражданской инфраструктуре, то есть там постоянно страдают дома, и это не прекращалось также и этой ночью. Новые протесты против российской агрессии проходили в очень многих маленьких городах, которые были захвачены российскими войсками. Это Запорожская область, Херсонская область и Луганская область. И позже в эфире мы подробнее на этом остановимся, покажем, как, где, что происходило.
Ну вот уже видим сейчас, да, на кадры того, как снимает флаг так называемой ЛНР группировки. Но обсудим это, да, на что рассчитывает Путин. Продолжай, Таня.
Да, Старобельск Луганской области. К сожалению, по сообщению национальной полиции, есть жертвы в Новой Каховке. В результате того, что российские военные открыли огонь по митингующим, там погиб один человек и 7 ранены. Другое сложное направление, которое ты упомянул, это пригороды Киева, Ирпень, Буча, Гостомель, Стоянка. Оттуда пытаются эвакуировать людей уже несколько суток, и это не удается. Вчера наши журналисты были были свидетелями обстрела прямо по этому разрушенному мосту, по которому люди пытаются самостоятельно выходить из Ирпеня. Но, тем не менее, по данным нацполиции, сегодня 2000 человек удалось с этого направления эвакуировать. Я думаю, что мы больше узнаем от Романа Погулича, который будет сегодня включаться, как это получилось. Также наша коллега Оля Амельянчук, которая выходила на связь утром, она, кроме того, что журналист занимается также помощью гражданским по эвакуации, сообщила о том, что, например, очень трудная ситуация с ребенком, который в Буче был ранен и находился в подвале. Она, к счастью, была решена. Девочку эвакуировали, и она была прооперирована. ООН сегодня обновила цифры по гражданским жертвам. По их оценкам, в Украине с начала полномасштабной фазы войны погибли 1207 человек. Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям цифры с 4 марта не обновляла. Эта цифра была на уровне 2000 погибших. Добавлю еще по российским жертвам. Ты назвал, какое их число дает Генеральный штаб на сегодня, 11 тысяч человек. И Укрзализница объявила, что она отзывает вагоны-рефрижераторы, которые она раньше предоставила для того, чтобы вывозить трупы в Россию, потому как Россия отказалась их принимать. И вчера Кабинет министров принял порядок обращения с телами погибших, то есть в каждой области, где есть эти жертвы среди наступающих, будет создана группа, туда входят разные специалисты, там судмедэксперты, санитарная служба, которые будут эти тела захоранивать.
К нам присоединяется мой коллега и твой коллега Роман Погулич по скайпу. Рома, привет.
Привет.
Рома, где ты сейчас находишься? Расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, ты сегодня снимал, работал в тех местах, где происходит эвакуация мирных жителей из Ирпеня и Бучи.
Да, все так. Ну, мы сейчас уже вернулись в Киев, а до этого мы приблизительно там с 8.30 до 12 были как раз вот на том единственном промежутке, где можно эвакуироваться из Ирпеня через разрушенный мост. И на самом деле люди шли с самого утра, хотя вот до того, ну, до сегодняшнего утра власть областная, вот Ирпеня в том числе, говорили о том, что гуманитарный коридор планируют открыть в 10 часов утра. Но люди на самом деле шли намного раньше, и шло их очень много. Ну, то есть то, что говорили нам военные еще несколько дней назад. Как только светает, люди сразу пытаются выйти из города. Там на самом деле отсутствует связь полностью, то есть либо глушат связь, либо не работают вышки мобильной связи. Но узнать информацию извне там тяжело, но, как мы поняли, никакого гуманитарного коридора не было. Автобусы желтые, которые власть подготовила для эвакуации, они стоят в большом количестве на удалении от моста, но очень много волонтеров, которые тоже вывозят раз за разом людей. Люди выбираются кто как может, и на самом деле вся эта эвакуация, она довольно такая хрупкая, ведь мост был взорван. И по факту люди выбираются через разрушенные бетонные блоки, там буквально по доске, которая лежит на русле реки, и выбираются с домашними животными, с маленькими грудными детьми, там, на колясках. Есть старенькие люди, которым очень сложно передвигаться. Помогает полиция, помогает военные, все это проходит под аккомпанемент постоянных взрывов. Очень часто слышна работа градов, то есть это такие интенсивные, частые взрывы, ее ни с чем не спутаешь. Какие-то взрывы периодически артиллерийских выстрелов, но и люди все равно идут. То есть идут, конечно же, из-за того, что уже который день в том же Ирпене нет ни света, ни тепла, ни воды, нету и газа, потому что был нанесен урон именно газовой инфраструктуре, поэтому пришлось его отключить. Каких-то гарантий безопасности передвижения, насколько мы можем судить, там никто никому не дает, просто люди идут, потому что ну, не могут больше прятаться.
Рома, давай про эти гарантии безопасности посмотрим воочию. Наш коллега с тобой, Андрей Дубчак, стал свидетелем того, что происходит во время эвакуации мирных жителей из Ирпеня. Я предупреждаю наших зрителей в Фейсбуке, в Ютубе, что это жестокое видео. Если не хотите, не смотрите, пожалуйста, у вас есть время отойти от экранов.
Что вчера было, не знаю, кажеш.
Погано было. Детей 200 вывозили, мирное население, маленькие.
О,
No. Okay.
Рома, а куда идут люди из Ирпеня? Есть куда им идти вообще из Бучи?
По-разному, на самом деле. Есть люди, которые просто хотят уехать в Киев, а дальше как повезет. Есть люди, которые прямо говорят, что им некуда ехать, и они будут разбираться. Есть люди, которые ждут в других регионах Украины. Я еще хотел добавить по поводу этого видео, которое показали. Там на самом деле очень узкое место. Там даже негде спрятаться от обстрелов. И чтобы вы понимали, вот именно на той дороге, потому что это узкое место, там не было никакой техники, никаких военных, там вот просто двухполосная дорога, которая ведет с моста, и там негде спрятаться, никакой ямки. Там еще видно по видео церковь и пристройка возле нее, хозяйственная, возможно. Ну, чтобы вы понимали, это хозяйственная пристройка уже по состоянию на сегодня, она догорает, то есть там был пожар, в церкви выбитые стекла, а именно вот этот участок, где вчера погибли как минимум трое гражданских, двое детей и мужчина, если я не ошибаюсь, то сегодня уже военные, ну и вообще тероборона, они призывали тех, кто эвакуируется, пробегать этот участок, потому что никто не может гарантировать, что не прилетит снова. Ну и поскольку, ну то есть в Ирпене мы далеко особо не ходили, дошли до конца вот такого очень длинного, который растянулся на 1.5-2 километра, около километра полтора ряда машин. Часть машин брошена, часть машин подписано, что это эвакуация. Люди почти всю дорогу либо идут пешком, либо их подбирают эти вот эвакуационные машины, подвозят сюда, возвращаются назад, и такими челноками они работают весь день. В самом Ирпене постоянно слышны взрывы по звуку. Также видно какие-то следствия пожаров, то есть дым на горизонте дальше вглубь города есть. Ну и на самом деле проблема же не только с Ирпенем, а там целая агломерация, это Ирпень, это Гостомель, это Буча. И если из Ирпеня люди еще как-то могут выбраться, то из Бучи и Гостомеля совсем никак. Ну то есть есть те, кто пытается прорваться, но на самом деле это очень рискованно даже по сравнению с Ирпенем.
Пытается прорваться армия Российской Федерации в сторону Киева для того, чтобы взять его в кольцо, по примеру, вот других городов, которые уже окружены, вроде Мариуполя. Спасибо, Рома. Береги себя. Роман Погулич, корреспондент Донбасс Реалий в Киеве. Таня, такая ситуация, я так понимаю, не только вокруг Киева наблюдается, но и вот в нашей главной зоне вещания, да, для кого мы работаем на Донбассе.
Да, по Донбассу ситуация тоже там обострилась. Вчера, например, была сбита ПВО, крылатая ракета над Краматорском. Позже покажем тоже эти кадры. Несмотря на то, что ракета была сбита, но падающие осколки задели жилой дом в Краматорске, и там есть двое погибших. И остается самой сложной точкой, конечно же, Мариуполь и Волноваха. То есть в Мариуполе так и не состоялась эвакуация, так как гуманитарный коридор не предоставляется России. Каждый день делаются попытки завести эту эвакуационную колонну, чтобы она забрала людей, но это не получается. Единственное, что вчера из Волновахи удалось часть людей, несколько сотен, вывести, но это люди, которые выходят самостоятельно до точки сбора. То есть колонна сама в Волноваху не заходит. По Луганской области, как сообщает глава администрации, вчера была попытка зайти в Северодонецк со стороны Старобельска. Старобельск сейчас под контролем российским военным, но ее отбили. И глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай говорит, что даже было контрнаступление украинских войск по луганскому направлению. И там Россия потеряла 40 человек личного состава, БМП и там другую технику. От обстрелов пострадали Попасная и Камышеваха. Больше всего в Луганской области, ну, по Краматорску я сказала. В Мариуполь даже нет возможности, к сожалению, посмотреть какое-то видео. Сегодня журналист Андрей Цыплиенко показал фото с высоты. Если оно есть, можем его показать, как идут бои в Мариуполе. Это максимум, что можно сейчас увидеть.
Оно на обложке город... к этому видео, Таня. Вот мы его, собственно говоря, и использовали. Ну, покажем еще. Да, действительно, разнесенный, фактически сравненный с землей микрорайон Восточный. И так многострадально еще с начала российско-украинской войны. Давайте послушаем Виталия Барабаша, главу Авдеевской военно-гражданской администрации. Он с нами по телефону. Виталий Степанович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тарас Степанович, там в...
Умовно добрый.
Да, ну, как уже, да, сказали. В Донецке мирным жителям, дончанам, распространяется сообщение о том, что вот эта пророссийская группировка ДНР готовится наступать на Авдеевку, не рекомендует людям выходить из домов, это в течение сегодняшнего дня. Вы такие, ну, данные получаете о готовящейся атаке на Авдеевку?
Так, звичайно, йде смс-розсилка і по мешканцям міста Авдіївки. Ну, я так розумію, якось вони там працюють по цим сотам мобільного зв'язку, бо ну, декілька людей мені пересилали такі повідомлення і просто там на вулиці підходили, питали. Є така інформація, але ж ну, я сьогодні особисто сам був на опитному. Людям харчі завозили, 10 днів люди були без води, без, ну, взагалі можливості виїхати, там, хліба і так далі, тим подібне, прорвали сьогодні, там, туди трохи під обстріл попали. Ну, от я вам скажу відверто, то, що я з людьми на опитному говорив, це ще ближче до Донецька, ніж Авдіївка. Вони їх не чекають, і їм там також дзвонили з Донецька і казали, що, скоріш за все, буде наступ. Але ж люди в то не вірять і кажуть, ми їх сюди не пустимо. От це що кажуть люди на опитному.
Тарас Степанович, а зачем вони анонсують наступлення, як ви думаєте? Ну, хотіли б напасть, напали б втихую.
Так. Я думаю, що це здебільшого, знаєте, нагнітання такої морального тиску на людей, щоб люди виїжджали звідси, щоб люди блокували військових, щоб виганяли військових. Ну, як то сценарій 2014 року, да, то, що вони робили. Ну, в Авдіївці такої паніки нема, навпаки, от по місту пересуваємося з військовими, люди підходять, дякують, кажуть, ви нас не кидайте, ви нас не лишайте. Я вам скажу, ну, трохи людей поїхало з Авдіївки в цей час уже загострення, да, цієї активної фази, що Росія зайшла вже на нашу територію. Але ж, ну, я по вулицям бачу, ну, небагато людей поїхало. Більшість тут і кажуть, ми нікуди не поїдемо. В 14-му вже набігались, це наше місто, і ми його нікому не віддамо, тим більш росіянам.
Зараз є можливість покинути город?
Є. Навіть пропонуємо людям евакуацію. Всього одна в нас була евакуація. Більше люди не хотіли їхати і не хочуть. Ми кожного дня моніторимо, є телефони в інтернеті, в Фейсбуці. Є в людей розуміння, кому дзвонити на випадок, якщо є бажання евакуїруватися. Але ж дійсно, от люди кажуть, ми в 14-му набігались, більше не хочемо, будемо на місці. Ну і ще такий момент, а куди їхати? Кругом уже ж, ну, неспокійно по всей территории майже Украины.
Какая сейчас оперативная обстановка вот вокруг Авдеевки? В том же опытном очень мало сейчас информации из района проведения операции Объединенных сил, ну, потому что вал целой информации от крупных городов, которые страдают от ракетных, авиационных обстрелов. А вот на линии соприкосновения что происходит?
Ну, зараз гупають. Зараз гупають, ну, десь у нас на околицях міста. По опитному за 3 дні були обстріли, згоріло 2 будинки, це на опитному. По Авдіївці в приватний сектор, ну, або в багатоповерхівки не було прильотів. Здебільшого по окраїнам працювали смерч, авіа в нас є загрози, літаки бачили люди. Але ж ударів не було з літаків. Смерч двічі працював, гради працюють, ну і, зрозуміло, там ствольна артилерія. Але воно більше, скажімо так, по позиціям, ну, лягає вже близько до міста.
А є якесь продвіження от цієї групіровки ДНР вперед, ну, хоч на метр, на сантиметр, іменно вокруг вашого міста?
Ні, нема, військові стоять постійно в контакті з командирами бригад, військові стоять міцно, дають, скажімо так, відповідь, коли вже, ну, бачать ситуацію, да, що вона трошки виходить з-під контролю, якщо вони дуже сильно там собі там чогось зайвого дозволяють, то дають, тримають їх, на жодний метр не просунулись.
Ну и последний вам вопрос, Виталий Степанович. Какая вообще обстановка в самом городе? Работает ли медкомбинат? Есть ли лекарства, продукты, вода? Не нарушены ли логистические цепочки? Вот что нужно городу?
В перші декілька днів після оцей початку активної фази дійсно в місті трошки вже так було напружено з доставкою продуктів харчування, з логістикою. Чому? Тому що три супермаркети, два з яких мали логістику з Харкова, вона була відрізана і до сих пір. АТБ логістика з Дніпра, сьогодні перший раз за ці дні приїхала логістика з Дніпра АТБ. Ринок був, скажімо так, ми бачили там декілька днів тому, що просідає. От воно було не критично, але просідала дуже сильно логістика. Підприємці самі виїжджали в Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, навіть Дніпро їздили. Це зразу ж дуже велика відстань, це ціни, бо я так розумію, і на цих оптових базах, де вони закуповують, також ціни підняли. Такий трошки ажіотаж по місту пішов, трохи, скажімо так, попрацювали з підприємцями, щоб не дуже вони там заробляли на цій ситуації. Зараз вже два дні у нас нема проблем з хлібом, тому що була проблема з хлібом, його не вистачало катастрофічно. Зараз вже на вечір в магазинах навіть є хліб на полицях. А тебе завезли, трошки включилась гуманітарна місія. Є, даємо в першу чергу категоріям, які потребують того по соцзахисту. Ситуація контрольована, нема проблеми. Одне, що тільки з водою, водозабезпечення централізовано в місті не працює вже там два тижні, в зв'язку з тим, що ДФС знаходиться в сірій зоні, і туди просто нема доступу для ремонтників.
Это обычная же история для Авдеевки, хотя и печальная. Спасибо большое за участие в нашей программе, Виталий Степанович. Виталий Барабаш с нами был, глава Авдеевской военно-гражданской администрации. К нам присоединяется журналист-эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Став, здравствуйте.
Добрый вечер.
Стас, зачем группировка ДНР вот так показательно заявила о планах атаковать Авдеевку? Разослали смс-ки и жителям Донецка, и вот в Авдеевке тоже многим поприходили вот эти вот смс-ки, что, мол, оставайтесь дома, идем освобождать Авдеевку. Почему это не сделать по-тихому, атаковать? Наверное, это было бы более эффективно. Нет, заявляют, анонсируют.
По-перше, зараз взагалі дуже важко спрогнозувати, чи є якась загальна раціональна стратегія у Москві і, звичайно, там у так званих ЛДНР, тому що вони повністю підпорядковані Москві. Ми бачимо за ці 12 фактично днів, що Росія діє хаотично після перших 2-3 днів, коли провалились повністю їх плани. І ці, от в тому числі, ця мозаїка з Авдіївкою, що ми зараз будемо там щось відвоювати, я думаю, це якась загальна стратегія шок і тріпіт. Так, якщо так дуже коротко сказати, але вона не має якоїсь стратегічної саме мети, тобто навіть взяття там Авдіївки, це не є зараз головним воєнним об'єктом, головною воєнною ціллю для Російської Федерації, або такою ціллю є тільки Київ наразі, головною, якщо ми кажемо про головну ціль. Тому тут я більше вважаю, що це, знаєте, так, від безісходності, якщо російською сказати, тому що вони вже не знають, що придумати на тому східному напрямку, адже, власне, на всіх напрямках, особливо там на північному, на північно-східному, ми даємо відсіч, і я думаю, що вони просто намагаються якимось чином, можливо, відтягнути частину наших сил, в тому числі і на східний напрямок, щоб послабити північ.
Я напомню, у нас работает Viber, вы можете звонить нам со всей территории Украины и с оккупированных территорий. Мы очень рады будем услышать ваш голос о том, что происходит сейчас в неподконтрольных городах Донецкой и Луганской областей. Мало очень оттуда информации. Его номер 095-15-19-505, 095-15-19-505. Можете и писать, мы озвучим ваши сообщения в нашем эфире. Станислав, а если не удастся Владимиру Путину взять Киев в течение какого-то длительного времени, будут, возможно, разбиты вот эти вот колонны, которые застряли сейчас на подступах к украинской столице. Говорят в американских СМИ со ссылкой на американскую разведку, что закончились там припасы, закончилось горючее, вот поэтому-то и стоят. Допустим, провалится этот план. Как вы думаете, Путин сосредоточится на захвате Донецкой и Луганской областей как в таком плане минимуме? Для того, чтобы защитить вот эти вот так называемые республики Донбасса, так сказать, защитить. Совсем не поймут, наверное, в Российской Федерации, что если он этого не сделает?
Ну, по-перше, в Російській Федерації вже, я думаю, що на тому рівні пропаганди, яка зараз там йде, і ми бачимо ще поки що опитування на вулицях, що більша частина росіян вірить в те, що їм кажуть, що йде якась визвольна війна, що це спецоперація, не війна, що не бомблять ні дитячі садки, ні будинки, а тільки точечні якісь удари. Я думаю, що там... їм вже загалом байдуже, що там з тим Донбасом. І як би Путін це не представив, це все рівно буде виглядати як перемога в його очах. А отже, і в очах більшості росіян там особливо не треба напружуватися, щось їм пояснювати. І точно, якщо і будуть якісь соціальні протести, це буде не через те, що вони не відбили весь Донбас і не вийшли до адміністративних кордонів Луганської, Донецької областей. Але я все ж таки думаю, що головна загроза зараз це Київ. І ну, особисто ми у своє у колі взагалі абсолютно серйозно розглядаємо от ті речі, які були заявлені Володимиром Путіним про ядерні удари, в тому числі про тактичні вже ядерні удари, так, якщо ми не кажемо про співвідношення Росії та НАТО, а саме скажемо про Київ. Тому я думаю, що все ж таки головна загроза на сьогоднішній день тут, і виходячи з того, на що він вже пішов за всі ці дні, треба виходити все ж таки з найгірших варіантів, але перш за все, звичайно, оскільки він стягує війська до Києва, це все ж таки невеличкий, але маркер того, що він все ж таки збирається брати Київ от такими загальними силами людськими, а не саме однією бомбою чи зброєю.
Станислав, я вот хочу с вами обсудить протесты украинцев, которые проходят в оккупированных городах. Это разительно, наверное, отличается от того, что происходило в 2014 году, когда были оккупированы первые города на востоке Украины и в Крыму, в частности. Вот давайте посмотрим сборное видео из 8 городов, куда вошли российские войска. Видео за 3 дня с субботы до сегодня.
Вся вийшла на мітинг, на мирний мітинг проти російської окупації.
Україна понад усе! Україна понад усе! Україна! мовчим.
Україна! 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 Україна!
Громада, ми за мир, ми за людей, ми за Україну! Україна!
Ви тоді що не зробите, хлопці? Українці, усміхнеться воля.
Стас, ну понятно, Херсон, Новая Каховка, там еще, ну, наверное, как-то можно это объяснить, вот такое гражданское сопротивление, но подконтрольный Донбасс, Новопсков, Старобельск, Белокуракино, вот мы видим, да, возможно, там, ну, были же, наверное, какие-то пророссийские настроения, особенно в Старобельске, вот мы видим такое, не боятся российских военных вот этой вот оккупации. Что случилось, что изменилось с 2014 года?
Ну, по-перше, це головний прорахунок Путіна і його команди у цій війні. Я казав і продовжую казати, що такі спецоперації, таке вторгнення ніколи не робиться без детального аналізу настроїв місцевого населення. І, вочевидь, що росіяни це робили, але робили якось формально та показово, аби заспокоїти свого шефа. І поклали йому на стіл абсолютно нереальні дані з приводу настроїв місцевого населення по всій Україні, в тому числі по Лівобережній. І дійсно, ну, по-перше, пройшло 8 років війни, і погляди людей дуже змінились. Вони вже побачили, що таке «руський мір», що таке так звані «ЛДНР», як там живуть люди, в тому числі і ті, хто вийшов з полону, такі, як я, розповідали всі ці роки, що робиться, власне, на тій стороні. І це дійсно за 8 років дуже впливало на свідомість людей. Ну і по-друге, в 2014 році все ж не було такого масштабу я б сказав, навіть просто знесення кварталів за кварталом, як зараз це робить Путін. Це теж дуже шокує і впливає на свідомість людей, коли просто мирний Харків, наприклад, Харків, він просто стирається з лиця землі, і це не вкладається в жодну концепцію, яку Володимир Путін не пропонував населенню, якщо ти дійсно володієш цією інформацією, не так, як росіяни, яким кажуть, що там нічого не відбувається, тільки по аеропортам бомблять. А якщо ти дійсно бачиш все це, то, звичайно, тобі ніхто нічого не зможе пояснити, що тебе прийшли визволяти, якщо, вибачте, діти, жінки та старі люди просто гинуть під завалами. І це теж величезний прорахунок Володимира Путіна, коли йому, мабуть, розповіли, що ну там буквально пару пострілів, а всі інші здадуться, а населення буде зустрічати нас з квітами. Ну, це була величезна помилка.
Как вы думаете, вот сообщила Financial Times со ссылкой на европейские спецслужбы и чиновников и аналитиков, что, цитата, российские официальные лица рассматривают агрессивные меры для подавления вероятного протеста и сопротивления, включая насильственный контроль толпы, репрессивное задержание организаторов протеста и, возможно, публичные казни для сдерживания украинских протестующих. Вы в такое верите, Стас, что Путин на такое пойдет?
Абсолютно. Я вже вірю, я повторюсь, я вже вірю в найгірший варіант в будь-якій площині, чи то це ядерна зброя, чи то це розстріли та от те, що ви сказали, припинення протесту через жорсткі якісь міри. Для Путіна вже нема дороги назад. Те, що він зробив, це вже величезний воєнний злочин. Якщо він ще розстріляє 10 людей, це до загальної кількості тих, кого він вже вбив своїми наказами, своїми бомбами. Ну, знаєте, це крапля в морі, як би цинічно це не звучало. Тому це цілком реально, але знову ж таки, тут не Росія. Це викличе ще більший супротив, тоді почнуться вже коктейлі Молотова, і вони ще одну величезну помилку зроблять, налаштувавши проти себе вже навіть ті, хто зараз не те, що там проросійське, а просто, можливо, боїться вийти на ці мітинги, а це дійсно потребує величезної хоробрості для того, щоб виходити, навіть якщо це тисячі людей.
С нами Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего. Станислав, еще одну вещь вас попрошу прокомментировать. Владимир Зеленский во время одного из своих обращений к украинскому народу обратился к украинцам в Донецке и Луганске. Давайте послушаем.
Донбасс. Вспомни, как о тебе говорили. Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано. Эти слова в Донецке, слова в Луганске, да, знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь. Боритесь за свои права. За свою свободу. За Украину. Вместе с Херсоном. вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь. Они боятся всего.
Стас, ну, как вы какие-то надежды пытаете, что в Донецке, в Луганске люди вот выйдут, по примеру, Херсона, Білокуракина, українців в других городах?
Ні, тому що там дійсно 8 років зворотня пропаганда, і там ще гірша ситуація ідеологічна, ніж у Російській Федерації. Тому що у мене є певний зв'язок з тією територією, там ж, ну просто жах, розумієте? Люди дійсно вважають, що нас ось-ось звільнять від фашизму, і все, що відбувається, це в наших інтересах. Це люди, яких я знав все своє життя. Я не кажу там про своїх однолітків, які там воювали за якесь ополчення. Ні, я кажу про старше покоління людей, з якими я виріс, яким зараз по 55, 60, 65 років. Вони всі так дійсно вважають і навіть радіють через те, що якщо навіть вони бачать, що там розбомбили якийсь дім, вони кажуть, ну от бачите, а як ми жили 8 років. Ніби я там не жив в 14-15-му, так само насидів під тими боку. Тобто там я взагалі не плекаю жодних надій, що буде якесь повстання. Якщо тільки буде потужний поштовх з боку Збройних сил України, якщо дійсно ми будемо вже прориватись до Донецька, і там той невеличкий проукраїнський елемент, який ще зберігається у соціуму, можливо, він може підтримати. Але за даних умов, я думаю, що це майже неможливо.
Спасибо, Стас. Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего, журналист, был с нами. Но действительно были сообщения о том, что украинская армия закрепилась якобы на окраинах Горловки. Горловка не так далеко и от оккупированного Донецка. Пишут нам из Донецка. Цитата. «Город пуст. Немного девушек, женщин. Тревожно. В магазинах пока есть продукты, но потихоньку раскупается сахар, мука. Сегодня вдруг процентов на 29 подорожали мыло, влажные салфетки, порошок, шампунь. Закрыты торговые центры. С самого утра гремит по всему городу. Стреляют тяжелыми градами с окраин города. Я напомню, у нас работает Viber 095-15-19-505. 095-15-19-505. Можете писать и звонить нам со всей территории Украины. Особенно будем рады голосу с оккупированных территорий. К нашему разговору Виктор Кивлюк присоединяется. Эксперт Центра оборонной стратегии. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор, как вы считаете, ну вот сейчас Генштаб сообщает по боям на всех направлениях, ну нигде российская армия по сообщению украинского Генштаба не продвинулась вперед, не взяла ни одного большого города, Мариуполь не сдается, города даже возле Киева, насколько я понимаю, Буча и Ирпень полностью тоже не подконтрольны российским военным. Вот если не удастся взять ни одного большого города, ну еще неделю, допустим, какие дальнейшие действия российской армии, как вы думаете, российского командования?
Тут треба підходити до цього з позиції, чи притомний командувач, чи вже ні. Людина, яка перебуває в здоровому розсудку і об'єктивно сприймає реальність, за умови, коли неможливо виконати поставлену задачу, має відвести війська в райони, де дати їм відпочити, переформувати відповідно до того, яких втрат вони зазнали, поповнитись, доукомплектуватися і повернутися до виконання бойової задачі. Командування російське демонструє неадекватну поведінку, неадекватне сприйняття реальності, ну, особисто як на мене. І воно і надалі буде кидати наземні підрозділи в цю місорубку. Однозначно вони будуть знищені, ну, майже в будь-яких кількостях. Адже війська Збройні сили України приймали, як то кажуть, кураж і із задоволенням це роблять. От. І, відповідно, маючи певні переваги у повітрі, противник буде наносити повітряні удари, намагаючись завдати Україні якомога більше руйнувань насамперед цивільної інфраструктури і житлового сектору. От, мені здається, події будуть розвиватися по второму сценарію.
Ну, то есть, цель такая – запугать население, запугать политическое руководство. Если не сдаетесь, мы вас будем уничтожать.
Ну, якщо в загальних рисах, ви вірно сформулювали.
Виктор, как вы считаете, вот свободную часть Донбасса, мало информации о том, что происходит сейчас на линии соприкосновения, а начал-то Владимир Путин эту войну под предлогом защиты так называемых республик ДНР и ЛНР, как там будут развиваться события? Вот если тут все не получается, там же, наверное, пойдут вперед вдоль линии соприкосновения, надо Путину захватывать эти территории?
Вот тут давайте подивимося, як то кажуть, через мікроскоп. Лінія соприкосновення – це приблизно 400 кілометрів. На цій лінії Ми стоїмо з 2015 року, вивчили там кожен кущик, кожну кочечку, кожну травиночку. І достеменно відомо, яких дій, на яких напрямках суто з географічних, геофізичних умов можна очікувати. Таких ділянок було близько 10. Саме там противник і активізувався. Відповідні дії Збройних сил України, конкретно контингента, який залучався до операції об'єднаних сил. Алло.
Да-да, ми вас слухаємо, Віктор.
О, мені здалося, зв'язок пропав. Відповідно, об'єднані сили дали гідну відсіч, інакше командувач операції об'єднаних сил генерал Павлюк не став би героєм України. Ми вже бачимо, як це відбулося. На теренах Луганської області противник намагався розсікти наше угрупування шляхом введення з території Російської Федерації певної кількості підрозділів. Але бригада, що обороняється у нас там на лівому фланзі, здійснила відхід, вирівняла лінію фронту, зупинила противника. Да, ми втратили частину території, але ми зберегли людей і війська, і стримали фронт. Під Волновахою командувач командування морської піхоти генерал Содоль, так само герой України. Відповідні грамотні тактичні дії дозволили нам не допустити прориву фронту, таким чином сковуючи дії противника, який намагається оточити Маріуполь і прорватися до міста. Мрія мати ЛДНР в обсязі адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей в запалених мозгах керманичів цих територій, вона залишається. Російська Федерація буде стимулювати розвиток подій саме от по цьому сценарію. Але, мені здається, нічого з цього не вийде. Бо дії російських окупантів, його угрупування вторгнення на інших напрямках показують, що це не головний напрям дій. Противнику цікаво оточити Київ, захопити Харків і просунутися якомога глибше з південного напрямку і по можливості захопити Дніпро. Ці завдання мають вирішуватися в комплексі, а комплексного рішення, ну, особисто я не спостерігаю, мені здається, в них просто не виходить це робити.
Виктор, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами еще несколько минут. Давайте посмотрим коротенький сюжет моего коллеги Сергея Горбатенко. Вот начали обстреливать из ракет и подконтрольный Донбасс. Вчера над Краматорском ПВО сбило крылатую ракету, осколками побило дом, есть двое погибших.
Удар был по городу, по дому. То выбивало везде окна, двери. Ничего хорошего не произошло.
Мама пострадала, квартира очень сильно, ее осколками порезала.
Женщину осколками?
Женщину, да. Нет балкона, балконный блок весь из газобетона был выложен, его нету. В комнату стекла вывернуты с рамами совсем.
Дверь мешком, ну, полностью.
Полностью вся квартира посечена осколками.
Маму, я скоро звоню. Спасибо. Боже мой, что мы.
Это Краматорск. Вчера, ну вот и дошли туда такие картинки. С нами Виктор Кивлюк, эксперт Центра оборонных стратегий. Виктор, сообщила сегодня CNN, что по Украине Россия уже выпустила 600 ракет и использовала 95% войск, накопленных перед вторжением на границах России и Украины, Белоруссии и Украины. Я понимаю, это достаточно такой общий вопрос, возможно, вот вам сейчас будет. Но все-таки, сколько Украине держаться до того, как у Путина кончатся ресурсы, солдаты, техника для дальнейшего продвижения? Мы вот поговорим еще совсем скоро с российским экономистом, но хочется ваше мнение как военного эксперта. Это, наверное, один из топ-вопросов, которые сейчас обсуждают на украинских кухнях.
Судячи з того, що оперативні документи російські передбачали закінчення операції орієнтовно 18 березня, відповідно, ресурсів, які слід розуміти як військові запаси, вистачить ще на 10-12 діб. Ми пропонуємо противнику зовсім іншу тактику дій. Наносяться удари, зокрема, і силами спротиву по тилових колонах. Ми позбавляємо їм противника боєприпасів, пального, продуктів, тим самим уповільнюючи темпи його наступу. І він витрачає ресурси швидше, ніж передбачено було планами. Що стосується військових ресурсів держави Російської Федерації взагалі, їх вистачить дуже надовго, на дуже тривалу військову кампанію, але після того, як угруповання, вторгнення зазнає подалі найближчим часом, найближчим часом, я сподіваюся, розгрому, відповідно, наявність ресурсів за умов відсутності військ втрачає сенс. Тобто тут справа протриматися 10-12 діб, мені здається так.
Із сьогоднішнього дня? Или
так,
вообще?
Так.
Угу.
Спасибо. Нет, починаючи з сьогоднішнього.
Спасибо, Виктор. Виктор Кивлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, был с нами по телефонной связи. К нам Сергей Гармаш присоединяется. Журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, как думаете, что предпримет Путин после того, как Украина продержится еще вот эти вот 10-12 дней, о которых говорится военный эксперт, когда уже нечем будет воевать Путину?
Сложный вопрос, честно говоря, что он может предпринять. Я не думаю, что он уйдет просто так, да, то есть ему нужно будет показать, что в любом случае он победитель. И учитывая то, что человек, ну, на мой взгляд, психически больной, как минимум, то, возможно, действительно, скажем, ну, самые неприятные последствия вплоть до ядерной кнопки. Единственное, на что, скажем, ну, я считаю, мы можем иметь основания надеяться, это на то, что сами российские элиты, скажем, не позволят Путину перейти вот эту черту, после которой, скажем, ну, Россия уже будет абсолютным и полным изгоем. То есть, если они хотят существовать как россияне, а им уже тоже ограничивают возможность, скажем, существовать как россиянам за границей, да, то им придется все-таки позаботиться о том, чтобы убрать от власти человека, который, ну, неадекватен и фактически топит общий корабль, на котором они все находятся.
Сергей, ну вот знаете, что тревожит, что закрылись очень многие издания в России, которые более-менее проверенную информацию публиковали, уехали западные журналисты, нет сейчас у мира даже информации о том, что там сейчас происходит и в элитах, и на улицах, и тому подобное. Как об этом узнает Украина и мир, что что-то происходит в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, для меня простой критерий – это то, что Путин в последнее время стал слишком часто общаться с народом, если так можно сказать, то есть появляться на публике и что-то говорить. Раньше он, скажем, гораздо меньше общался с россиянами, то есть сейчас он фактически оправдывается, фактически он постоянно объясняет свои позиции, а это говорит как раз о том, что он чувствует необходимость оправдываться и объяснять. И значит, действительно в России что-то происходит. Я уже не говорю о том, что да, вот акции в поддержку или за мир происходят, и пусть они не многочисленные действительно, но, честно говоря, для России, когда люди знают, что будет, если они выйдут на акции, и все-таки выходят даже вот на такие немногочисленные, то это тоже показатель того, что ну, не все спокойно в обществе. Ну, а основная масса населения, я думаю, она, вот, кстати, вот как и в ДНР, ЛНР, так называемая, да, прочувствует ситуацию постепенно, когда, скажем, в холодильниках станет пусто, а к пропаганде ну, люди адаптируются в конце концов. То есть она начинает там фоном где-то идти, скажем, они уже не сильно в нее верят. Особенно если туда действительно начнут поступать трупы больших количеством детей российских, то я думаю, что все это сыграет роль. Но опять же, у меня все-таки больше надежды даже не на население, не на революцию, а на дворцовый переворот. Потому что все даже санкции Запада, если мы обращаем внимание, да, направлены против элиты в основном, против сыновей, детей элиты. И это как раз говорит о том, что Запад понимает, что ну, в результате революции, допустим, может быть дестабилизация ситуации. Это опять же опасно, учитывая ядерную кнопку у Путина. А вот дворцовый переворот – это единственная возможность убрать, скажем, больного человека от власти, не нарушая, скажем, целостности, не рискуя целостностью вот этой ядерной кнопки. Поэтому я думаю, что ну, все может быть еще даже за эти 12 дней. На самом деле, я думаю, больше, конечно, их будет. По моим подсчетам, где-то месяца два, скажем, нас ждут вот серьезные испытания. Но 12 дней, возможно, военный эксперт говорит, я думаю, что, возможно, это как раз вот просто критическое будет, скажем, критический период, когда действительно будет все определяться.
Сергей, еще хочу у вас узнать касательно возможного террора, который российская армия может применять в отношении захваченных, временно оккупированных городов, вроде Херсона, Бердянска, Новой Каховки, Старобельска. Люди бесстрашно там выходят, чтобы выгнать голыми руками российских солдат. Конечно, этого не получается. Если террор будет применен, испугается, ну как отреагируют украинцы, во-первых, в этих городах и в остальной территории Украины? Это ведь действительно будет страшно, если будет расстреливать безоружных людей.
Ну, я думаю, украинцы достаточно осторожны, чтобы действительно не идти на бесполезный риск, скажем так, из чувства национальной гордости, потому что жизни все-таки дороже, и нужно противодействовать. Если ты не можешь словом противодействовать, то противодействуй делом, да, ну так, чтобы все-таки было меньше риска для твоей жизни. А то, что они террором, да, они перестали скрываться, перестали играть в освобождение Украины от нацистов и решили действительно сломить именно гражданское население. И это, ну, скажем, не новая тактика вообще в России, в арсенале России. Да? Мы помним, что в Чечне в 90-х годах примерно то же самое было. Но у нас она действительно вот новая в последние дни обозначилась. То есть она ломает нарратив Путина о том, что это спецоперация, там, борьба или освобождение украинского народа от нацистов, так называемых. Ну, я думаю, это, конечно, плохо, потому что на такие действия люди идут, с одной стороны, от чувства обреченности, а с другой стороны, от чувства вседозволенности. То есть Путин, наблюдая то, как Запад, скажем, не замечает того, что делает Путин в Украине, да, но не замечает ни словом, а делом, он, скажем, ведет себя все более нагло и ну, фактически как крыса, загнанная в угол, уже, скажем, огрызается, не глядя на последствия. Поэтому, конечно, ну, я думаю, что нашим людям тоже нужно адаптироваться вот под эту новую тактику Путина и противодействовать делами, а не открытой гражданской позиции, за которую могут просто тоже убить. Но лучше, извините, пусть убьют там за взорванный бронепоезд, там где-то, сейчас я просто смотрел видео, как люди воспринимают там в Херсонской области бронепоезд российский, чем убьют просто за то, что ты вышел на акцию.
Флагом. Спасибо, Сергей, большое. Действительно, лучше не лезть, наверное, на рожон, если вот появилась такая информация. Сергей Гармаш, президент Центра исследований социальной перспективы Донбасса, журналист был с нами. К нам присоединяется российский экономист, профессор финансов, доктор университета Чикаго Максим Миронов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, у нас, к сожалению, осталось мало времени. 5 минут. Мы, возможно, либо завтра утром, либо вечером продолжим с вами разговор с удовольствием. Но хочется, чтобы вы прокомментировали вот новые сообщения, расшифровали их для наших слушателей-зрителей. Агентство Moody's понизило рейтинг России до преддефолтного. Курс рубля обвалился еще больше. Если Россия объявит дефолт, это как-то вообще повлияет на российскую экономику? Или она уже настолько изолирована, что не будет никому платить долгами? Ну вот во что это все выльется? Как это будет выглядеть? И когда может быть дефолт?
Ну, дефолт вообще никак не повлияет уже, потому что российская экономика фактически уже находится, если так можно сказать, в дефолте, потому что на самом деле уже обрублены все производственные цепочки, уже обрублены все каналы финансирования. Ведь для чего государство вообще берут долги и по ним особенно платят? Чтобы быть такими хорошими кредиторами, должниками, чтобы получать финансирование и так далее. Если уже все обрублено, и главное, что если нет перспектив ближайших как-то все это восстанавливается, зачем поддерживать репутацию, если она уже на нуле? Вот. И экономика находится уже в таких серьезных проблемах, я описывал подробно, в каких она находится, что Россия, я считаю, кстати, сейчас оптимально для России вводить дефолт, на самом деле, что это позволит Путину сохранить какой-то кэш в долларах для того, чтобы закупать базовые продукты, медикаменты и товары роскоши для себя и для своих друзей, потому что нужно понимать, что свежие поставки долларов, они будут, если будут, они будут очень небольшие, и им нужно будет очень так разумно распоряжаться. И Путину придется сейчас усилить паёк своим элитам, потому что элиты пострадали, а элиты не захотят ездить на продукцию АвтоВАЗа, который, кстати, тоже стоит. Они не захотят там есть российскую еду, они привыкли уже к совсем другим потреблению, и чтобы они совсем его не кинули, ему придется тратить валюту именно на покупку лояльности элит.
Каким будет курс, ваш прогноз российского рубля, учитывая вот эту вот динамику нынешнюю?
Вообще не знаю, потому что на самом деле, вот если бы все было нормально, курс был бы сейчас в районе 60 рублей за доллар. Потому что цены, и даже ниже, потому что особенно если учесть, что цены на нефть сейчас 130 долларов забрали, он был 50 рублей. Вот. Но сейчас очень тяжело говорить вообще о каком-то рыночном курсе рубля, потому что курс рубля всегда складывается из спроса и предложения. Спрос резко вырос, потому что люди чувствуют неопределенность, мягко говоря, а предложение резко сократилось. Оно сократилось, потому что валютные резервы арестованы, золото, которое осталось, нельзя никуда продать, и приток валютной выручки тоже упал. Поэтому в текущей ситуации курс рубля может вообще быть любым, там, от там, 100 рублей до 500 или до 1000, никто не знает, потому что рынка нет, то есть биржевой рынок закрыт, а валютный рынок функционирует плохо, то есть пока не наступит хоть какая-то форма стабилизации, например, Путин выведет войска, и, например, Америка с Европой скажет, окей, мы снимаем, например, санкции с валютных резервов, или мы разрешаем «Газпром» продавать выручку в таком-то объеме, но которая пойдет на закупку там базовых. То есть пока такой бардак, что говорить о курсе рубля очень тяжело, потому что я сейчас скажу, что он 200, а завтра будет ли 500, либо 100. То есть это такая очень волатильная перемена. Это как вот у меня есть акции Сбербанка, Газпрома, Лукойл и так далее. Вот сколько не стоит, вот, естественно, не стоит намного ниже, чем до войны, но сколько не знает никто, потому что, в общем, биржа стоит, что будет с валютной выручкой этих компаний, непонятно. И ни один из, подчеркиваю, все, кто вам скажет, сколько это стоит, они шарлатаны, потому что у нас нет сейчас вводных, чтобы это оценить.
Максим, к сожалению, время наше заканчивается. Я вот надеюсь, у вас получится продолжить с нами общение, рассказать, как санкции влияют сейчас на российскую экономику. Это снова действительно одна из топ-тем, которые сейчас обсуждаются на украинских кухнях сейчас. Насколько хватит России, с какой скоростью она проедает Фонд национального благосостояния. Максим Миронов, экономист, профессор финансов, доктор университета Чикаго. Чикаго был с нами. Напоследок хочу прочитать пост заммэра Изюма Владимира Мацокина. Сейчас войска Российской Федерации зашли на левый берег города. Цитата. «Центр города от рынка до первой школы сплошная руина. Груды камней, воронки изуродовали деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках. Больше нет автовокзала, суда, ЖД-вокзала, исполкома, медколледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и контор. Центральный парк как место кровавого побоища. Разрушены мосты. И это в городе, где никогда не базировался ни один военный. Прошу всех, кто принимает решение о помощи, сделайте зеленый коридор для выезда. Сделайте гуманитарный коридор для завоза гумпомощи. Гуманитарка есть, но кто повезет ее под артобстрелами? Мой родной город, ты обязательно выживешь. А сейчас нужно просто держаться друг за друга. Мы выстоим. Никто не может отнять у нас нашу землю, а чужая земля нам не нужна». Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Татьяна Якубович работали для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Держимся. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».